Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня мы говорим о культуре и быте византийцев, в первую очередь жителей Константинополя. У нас в гостях кандидат юридических наук, эксперт по культуре Византии Дмитрий Казанцев. А, кстати, жители Константинополя могли просто так прийти в Софию? И часто ли они приходили туда? Нужно ли им было это? Или многие, наверное, за всю жизнь там и не бывали ни разу?
Во-первых, им так просто было дойти, потому что, ну, это средневековый, допустим, западный, европейский или русский город, можно было пройти пешком. Чтобы пройти... Я не говорю от стен Феодосии, хотя бы от стен Константина до Святой Софии нужно было сильно устать. Это далеко.
Поэтому... От Золотых Ворот, если мы возьмем, я помню, я шел от Золотых Ворот до центра, ну, условно, как до центра, ну, вот куда-то вот до современной Софии. Это, ну да, слушайте, это даже сейчас, наверное, часа полтора.
Это часа полтора для подготовленного человека, а для человека там отягощенного едой, либо, наоборот, пожилого, это может быть больше 2 часов. Причем от Золотых Ворот до Софии это по мессе мы идем, то есть по центральной магистрали, там тротуар нормальный. А если мы идем боковыми улочками, а если по холмам? Нет, разумеется, там для жителей даже другой части центра была церковь Святых Апостолов. Нынешняя мечеть Фатих, ну, вернее, на ее месте построена мечеть, они туда ходили, тоже огромный собор, очень красивый. Были другие соборы. Понятно, что Святая София – это прежде всего для жителей вот этого центрального чиновничьего квартала и для гостей города, которые могли, опять же, позволить себе проживать в непосредственной близости от императорского дворца. То, что мы сейчас условно знаем, как район Фатих. И поэтому Святая София, да, это район аристократов. Или вот район для тех, кто, как послы князя Владимира, приехал, вот нужно пустить пыль в глаза. И сначала пускали пыль в глаза прогоном по анфиладам Большого дворца, и потом, не выходя на улицу, можно было пройти в Святую Софию. Конечно, это был вау-эффект. А для остальных горожан, может быть, это было не сильно нужно. Там раз в жизни, 2 раза в жизни заходили, смотрели, что все красиво, видели там религиозный символ своей империи, и, может быть, даже на службе не участвовали там. Им было куда сходить.
Кстати, а по поводу «им было куда сходить, кроме церкви». Вот, я опять же понимаю, мы начали с этого программу, что там невозможно монолитно представить 1000-летнюю историю города, но для среднестатистического жителя Константинополя было достаточно много всяких развлечений.
Более того, вот именно в Константинополе это его отличает заметно от провинции, допустим, византийское развлечение – была не то, что это основная активность, потому что не работали, там много чем занимались, но это была постоянная активность. Для этого, ну, самые известные, разумеется, колесничные бега. Но колесница, опять, это вот для жителей самого центра, потому что ипподром, он к Святой Софии прилегал. Для всех остальных были шествия, допустим, религиозные шествия, то, что вот сейчас у нас редуцировано до крестных ходов. Это были военные шествия, вот от тех самых
парады, Золотых Врат,
да, то, что у нас сейчас редуцировано парад, вот от Золотых Врат с императором, с полководцем, неважно, войска там победоносные с какими-то там награбленными трофеями идут как раз в центр. Те самые 2-3 часа, и для всех это праздник. А обычные шествия, допустим, гильдейские, потому что, если мы почитаем книгу Епарха, гильдейское самоуправление в Византии было довольно развитое.
Так это вот как раз наследует то, что мы говорим в современном Стамбуле. Вот самоуправление районное, оно до сих пор очень важно. То есть даже не так важно, наверное, кто в Стамбуле будет сейчас мэром, хотя вот нынешняя история, да, Экрем-Имамоглу, это важная, это очень важная личность, и наверняка она там еще в общетурецком как-то
дискурсе
даст о себе знать. Но вообще для Стамбула, конечно, для жителя Стамбула важнее, кто сейчас занимается самоуправлением его района.
Абсолютно верно. Вообще самоуправление и в столице, кстати, и за пределами столицы, было очень важно. Не потому, что византийцы были такие развитые, конечно, они имели теоретическое обоснование очень развитых вещей и в политической жизни, и в общественной жизни, но самоуправление это была вещь бытовая, потому что иначе не дождешься там указа из большого дворца, из Лахерн ты его не дождешься. Если ты не умеешь управлять собой сам, у тебя рано или поздно там экономическая твоя жизнь, за ней все остальные придут под откос. Поэтому, да, византийцы умели самоуправляться и умели как-то вот на местном уровне найти себе занятия и отдых. Ну и опять же не будем, к сожалению, забывать о том, что для византийца одним из развлечений мрачных были, конечно, публичные казни. Это специфика всей Западной Европы, хотя иногда, конечно, византийцы, образованные византийцы, говорили, причем очень интересно, не апеллировали не к христианской этике, а к тому, что, цитирую, есть нечто варварское, а отнюдь не римское, там, в том, чтобы человека публично кромсать и как-то его мучить. Поэтому все-таки в основном публичные казни не поощрялись, хотя всегда они были в течение всей истории. И вот в этом спектре религиозные шествия занимали, конечно, очень важное место, вообще религиозные церемонии, потому что одно дело служба, а другое дело все, что служба окружает. Вот там тоже переодевание епископа, которое сейчас мы можем видеть на архиерейской литургии вот таким большим чином, это отголоски такие, опять же, сильно редуцированные отголоски вот тех шоу с переодеваниями, которые устраивались в больших соборах, в том числе для императоров и для их сановников.
Люди никого. Приходили смотреть на это, ну, по крайней
да,
мере,
приходили смотреть на это.
Именно недалеко. Так. Именно так. А мы, насколько сильное социальное расслоение было?
Это отдельно очень интересная тема. Разумеется, как и для любого неразвитого общества, средневекового общества, социальное расслоение было огромным. И, допустим, если мы попытаемся перевести в современные деньги доходы византийских полководцев, доходы Велизария, есть замечательная книга биографическая Юстиниан, авторство Сергея Борисовича Дашкова, там он просто переводит в тонны золота, тоннами измерялось золото, на то, что император отнял у Велизария, а потом какой-то там несколько процентов жалких ему вернул. Вот несколько жалких процентов – это были центнеры золота. То есть, это деньги были неимоверны. Человек мог спокойно нанять себе армию, еще останется. И еще останется. Но, правда, он эти там деньги приобрел, понятно, где все-таки это там самый гениальный полководец Средневековья. У менее гениальных тоже денег хватало. Хватало и бедности, причем в самом центре Стамбула. Расслоение было огромное, и во многом оно приводило к тем, к той социальной напряженности, которая регулярно выливалась в Константинополе. И просто в восстание, и в смену власти, ну и в банальные беспорядки.
То есть внутри стен проживали люди. Сейчас в центре Стамбула очень много живет небогатых людей, и ты не можешь понять, это действительно люди небогатые, или это, ну, такое, скорее, что ли, восточная особенность характера. Но вот я прям недалеко от Софии, в районе Фатих, видел сам, как женщина выносит детей маленьких из квартиры, из домика такого очень-очень бедненького, сажает их играть в мусорный бак, а потом через какое-то время оттуда их забирает. Это вот современные реалии, ты не понимаешь, это действительно вот такой признак крайней нищеты, нежелательный, или это образ жизни?
Похожую сцену наблюдал, когда пытался найти остатки морских стен, были, собственно говоря, мраморного моря. Остатков стен гораздо меньше, чем признак нищеты сейчас. Понятно, что географически это сместилось, потому что раньше район морских стен, императорские пристани, это был элитный квартал. Но, тем не менее, бедности в Константинополе хватало. При том, что как государство это было с большим отрывом вплоть там, до XI века богатейшее государство Западной Европы, вообще Европы в целом, но никакому социальному равенству там говорить не приходилось. Кое-что византийцы с этим пытались сделать. И там первыми в мире возникли странноприимные заведения, бесплатные больницы на бюджетном либо на частном содержании, детские дома, но все это были попытки более-менее успешные исправления реально существующей глубокой проблемы.
Ну, а проблема сама заключалась в чем? В том, что действительно внутри города проживало много очень бедных людей, да. Которые ничего с этой бедностью ни они, ни власти города поделать не могли.
Но власти города делали с этим, а что не могли делать? Только раздавать вот социальную помощь. То есть до идеи там прожиточного минимума и всеобщей пенсии византийцы не дошли, хотя и подошли к ней довольно близко. А жители города в силу ли своего происхождения или в силу недостатка образования или каких-то вот увечий врожденных или приобретенных не могли конкурировать с более успешными согражданами. Потому что важно понимать, что каким бы Константинополь ни был большим, но если человеку социально слабому нужно конкурировать там сотнями тысяч более успешных людей, то вот конкуренция у него шансы невелики, без чьей-то помощи. И это сопровождало всю византийскую историю, к сожалению.
А церковь что-то с этим делала? Тоже интересный вопрос.
Церковь делала, ну, фрагментарно, скажем так. И, разумеется, при монастырях, крупнейших монастырях, были центры, где люди там могли прийти элементарно поесть, попить, поспать, может быть, получить какую-то работу. Но здесь мы сталкиваемся с примером, когда количество не перешло в качество. Эта работа была индивидуальна, вот в рамках той самой децентрализации. Даже не на уровне какого-то района, а на уровне вот конкретного там прихода, монастыря. В системную работу это не превращалось по самым разным причинам. А без системной работы системную же проблему решить, к сожалению, невозможно. Потом понятно, об окрестность какого-то монастыря, особенно богатого, столичного монастыря, бедным было жить проще. И, может быть, там они не были вот такому вот существованию на грани жизни и смерти, как вдали от него. Но сделать так, чтобы в Византии вообще не было бедности, такие
частные инициативы не могли.
Ну, это пока действительно никому не удалось даже в 21 веке. Понятно, что на самом деле в 21 веке в наиболее развитых стран там уровень той самой бедности, это не та бедность, которая была в средние века. Но системных проблем не решалась. И самое интересное, что именно в Константинополе эта бедность, мы читаем каких-то европейских послов или даже там послов русичей, яркая самая бедность, вот прям вопиющая, могла соседствовать с вопиющим же богатством.
Ну а причем, так как это соседство было тесным, то эпидемии, которые в конце лета традиционно приходили в Константинополь, выкашивали тех и других.
Да, совершенно верно, потому что, там, несмотря на то, что византийцы унаследовали от римлян представление о гигиене, о медицине, вообще медицинская, византийская медицина была довольно развитая, понятно, что эпидемиология как наука только зарождалась, кстати, такая была интуитивная. И вот, допустим, мы здесь все вспоминали, почему 14 века, ну, чума 14 века, это довольно благополучный исход по сравнению с Великой чумой Юстиниана, когда столица просто вымерла. Миллионные почти столицы просто вымерла, потому что большая плотность населения, нет представления о профилактике, чума пришла и вот, ну, шла только со смертью обитателей.
А как, кстати говоря, дело обстояло действительно с гигиеной, потому что сейчас в современном Стамбуле мы видим огромное количество хамамов, бань, которые, в общем, в своей основе наследуют константинопольским, доосманским традициям, но вот насколько этим пользовались незнатные люди, тоже хороший вопрос.
Вот бани великолепный пример. Если мы берем центр Константинополя, то там все не менялось со времен Византии. Вот те самые римские термы, которые, конечно, не были там термами Каркалла или Диоклетиана римскими.
В общем, городские бани.
Да, в общем, городские нормальные бани, которые потом плавно переродились в хамамы, иногда даже на том же самом месте. Но если мы берем византийскую провинцию или даже выселки Константинополя, то там скорее была история из серии «Стопите мне баньку по-черному». И вот там вот эти маленькие помещенницы, иногда вот прям с черным дымом, напоминали то, что мы видим там в российской провинции, в северных деревнях, да, до сих пор. Потому что это было дешевле с точки зрения эксплуатации, строительства, и только это могли себе позволить бедняки. Нельзя сказать то, что там была какая-то полная антисанитария, потому что византийцы работали над водоподводом, до сих пор цистерны функционируют, и на водоотводом, над сливом нечистот, но при этом доступ к средствам гигиены, конечно, у разных слоев был совершенно неравномерным. Потому что гигиена же не только самому помыться, это одежду постирать, это элементарное количество перемен одежды. А важно понимать, что в средние века одежда – это элемент статуса. Если у тебя там две перемены одежды на всю жизнь, ну, понятно, ты особо не помоешься. А кроме того, в средние века, это тоже важно помнить, не было представления такого осознанного о прямой корреляции между вот гигиеной физической и защищенностью от эпидемии. Там было представление о том, допустим, помните, вши заводились не от грязных волос, а от грязных мыслей. Поэтому человек мыл скорее интуитивно, когда он уже не мог не мыться, он шел в баню. И вот этот порог терпимости у разных слоев был разный.
От грязных мыслей. Интересно тут, насколько религиозное мировоззрение на это влияло. Вообще, насколько житель Константинополя, ну, такого уже, пускай какого-нибудь 7 века, 8, был церковным человеком?
Скорее не был. Чем был, нельзя его там обвинить. В 7 веке византийцам было вообще не до этого. 7 век...
Но кризис был.
8 век, 9 век – это время выживания. Когда у тебя то авары, то арабы, то славяне придут по стенам, неизвестно, что с тобой еще устроят. Не зря в это время жители Константинополя просто забывают свой город. Они не могут опознать вот древних памятников. У Сергея Аркадьевича оно замечательно написано, по-моему, довольно убедительно доказано, не могут понять просто, кому этот памятник установлен. То ли там какому-нибудь богу Аполлону, то ли императору Юстиниану. Просто вот мужик на колонне, кто, непонятно. Или, допустим, это время суеверий, когда вот те самые перевернутые изображения Медузы Горгоны, которые мы до сих пор видим в цистернах, стали воспринимать как обереги, вот якобы для чистоты воды это полезно. Угу. И, разумеется, в условиях общего кризиса, в том числе экономического, в том числе кризиса образования, наступил кризис, ну, не то чтобы религиозности глобальной, но и религиозной жизни
совершенно. У нас там иконоборчество примерно туда же уходит.
А оно стало прямым следствием этого, да, когда для людей вот некие внешние вещи, причем с обоих сторон, и стороны иконоборцев, и стороны иконопочитателей, а внешние вещи стали важнее содержания вероучения, поэтому... К сожалению, про 7, про 8, про 9 век, логично, что византиец был более суеверен, нежели религиозен.
Но при этом церкви стоят открытые, службы проходят, духовенство очень много в городе, но при этом... А были, хорошо, были ли периоды, когда жители были более церковные?
Возвращусь к формуле развития через кризис. Угу. Ничего уникального. Вот когда город осаждали, там, персы, и 2 года у тебя под стенами стоят, ты их каждый день с этих стен видишь. Понятно, религиозность возрастала. Тут вот эти вот разногласия левые и правые, иные мирские дела, они, конечно, уходили, и патриарх открывал свои сокровищницы, и там, ну, не священные сосуды, просто красивые сосуды переплавляли в золото, и нанимали войска, и все шли в ополчение, и как-то все расплачивались. Или там какие-нибудь руссы высадились у тебя под стенами, поставили свои ладьи на колеса, а у тебя вся армия под Антиохией отвоевывает Ближний Восток. Ну, тоже поневоле религиозность возрастала. Но выделить... периода, что вот весь народ проникался религиозным сознанием, я, допустим, не могу. Понятно, что можно брать срез образованных византийцев, там, кружок Михаила Пселла. Этот кружок в основном оперировал светскими категориями. И какой-нибудь другой кружок интеллектуальный мог вполне там проникаться богословием. Конечно, вот вся та глубина православного богословия, которой мы пользуемся до сих пор, она выросла из Византии, так очень ранней Византии. Но она выросла не из народного сознания, из довольно узкого круга интеллектуалов, хотя этот круг был децентрализован. Часть была в Риме, в столице, в Антиохии, в Александрии, само собой.
Но Каппадокии, естественно.
Каппадокии, совершенно верно, да-да-да. Это все провинции, но все это как такой вот прям топ провинциальной знати, а не массовое сознание.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня кандидат юридических наук, эксперт по культуре и истории Византии Дмитрий Казанцев. А простые люди, вот для них церковь чем была?
Для них церковь была, если максимально упрощая, примерно современные образы, тем ориентиром, от которого они отчитывали свою систему координат. Я православный, значит, я полноценный житель империи. Я православный, значит, я полноценный член своей общины, своей гильдии, своей деревни. Я православный, значит, я нормальный человек в конце концов.
Ах, Христос вот здесь где?
А это было очень... Вообще, я не могу где-то вот в истории выделить периоды, когда Христос был важен для массового сознания, когда все... в своей социальной деятельности ориентировались на огромную проповедь. В индивидуальной деятельности вполне. И действительно, Византия...
Насколько, можно... насколько содержание Нагорной проповеди было знакомо среднестатистическому жителю города?
Знакомо, безусловно, было. Вспоминалось, безусловно, нечасто. Ну, то есть, понятно, что религиозное образование на общеевропейском фоне Византии было на высоком уровне. Они ходили в храм, они имели роскошь слушать Евангелие отцов на родном языке, ну, не совсем на родном, на высоком диалекте родного языка, но там более-менее понятно, если там священник не уходил в какие-то высоты гомилетики, тогда становилось уже непонятно. Язык Евангелия они понимали. И, кстати, даже там в бытовой переписке какую-нибудь цитатку евангельскую они могли вернуть. Все им это было знакомо.
Ну, это уже что-то, это уже какой-то уровень определенный.
Вот если мы вспоминаем притчу о сеятеле, вот это вот посеяно было и понято было, а вот проникло ли в повседневную жизнь, большой вопрос.
А духовенство, простое приходское, не монахи с их уставами, не служители Святой Софии, а простые священники, выходцы из того же примерно социального круга, что их паства, они насколько были образованными людьми, насколько их высоты гомилетики могли быть сопоставимы с высотами гомилетики священника храма Сергия Вакха?
Совершенно верно. Вот высота гомилетики – это Великая Церковь, это Сергий Вакх, это Церковь Апостол, это какие-то столичные соборы в больших-больших мегаполисах. А системного образования церковного в Византии, конечно, не было. Да нигде его тогда в мире не было. Поэтому священник по уровню своего образования был типичным представителем своего круга. Ну, чуть-чуть выше, поскольку он не просто неплохо бы было ему быть образованным, а обязан было быть образованным. И в этом отношении со светским образованием у Византии была получше ситуация, потому что такую систему протоуниверситетов создал еще император Феодосий-младший в V, на секундочку, веке. И юрфаки там были с того времени, причем только в столице, но и в Бейруте, и в Риме, и в Антиохии, если я не ошибаюсь. То есть светское образование было лучше. А религиозное образование сильно опиралось на авторитет конкретного монастыря со своей школой, либо даже конкретно вот учителя в этом монастыре, допустим, архимандрита. Если такого учителя не было, то от священника тоже многого требовать не приходилось. Он знал литургию, он исправлял ее, он не перебирал слова, он грамотно читал Евангелие, но, допустим, знание святых отцов глубокого не всегда от него можно было требовать.
Ну, это мы примерно видим в любой христианской стране.
Абсолютно.
Мы видим в современной Греции. Мы
абсолютно.
Это видим в современной России, кстати говоря. Приходской священник у нас, особенно за пределами большого города, с семинарским багажом за плечами, или без даже семинарского, с духовным училищем, тоже вряд ли может похвастаться хорошим знанием догматического богословия, учебника догматического богословия. Сравнительно богословие, литургики, исторической литургики.
Ну, он же даже таких слов не знает, если честно.
Да, он зато служит, да.
Но он служит.
Да, общается на одном языке со своей паствой.
Так тоже немало.
Да,
вообще,
конечно.
Вообще, что говоря, уровень образования религиозного, он, конечно, прямо коррелирует с уровнем образования вообще. Если мы, допустим, посмотрим на Западную Европу в средние века, там все было еще хуже, потому что люди еще и пользовались другим языком. Ну, какая латынь там для среднего француза? Он отдельные слова узнает, и то спасибо. Потом, разумеется, просто Европа пришла к образованности через просвещение, которое все-таки было во многом секулярным, только потом вот это вот синхронизировало светское религиозное образование. В Византии оно было синхронизировано, но не повсеместно.
А средний класс. Интересно еще поговорить про средний класс, потому что мы часто оперируем этим понятием применительно к себе. Ну, там, не, вот я средний класс. Нет, применительно к нашему обществу. То есть мы представляем, кто такие в России, кто такое в России средний класс. Что касается Константинополя, вот тут эпоху попробуйте выбрать, но вот для какой-то эпохи это определение было бы подходящим для кого-то.
Вы знаете, вот для среднего класса самая, наверное, наглядная эпоха – это эпоха крещения Руси. Не мы на самом деле, когда говорим о Византии, подсознательно чаще всего оперируем вот к этому времени. Это эпоха Македонского.
10-11 век.
Да, 10-й, 11-й. Ну да, вот эти вот, 10-11 век. Вот,
и, собственно говоря, даже у нас здесь, на Северо-Востоке, в том числе, да, когда у нас столица из Киева, децентрализация, столица из Киева переезжает во Владимир, в Суздаль, археологи находят достаточно много вещей, которые по происхождению относятся к Византии.
Абсолютно верно, абсолютно верно. Причем действительно от Суздаля с одной стороны до Полоцка и Минска с другой. То есть ареал очень широкий. Буквально на днях мне рассказывали уже белорусские исследователи, что у них там вот на месте еще старого Минска, на нынешнего старого, вот, византийские бусики, монетки, все это вполне себе
откапывается. Да, вот и под Суздалем то же самое. Вот у вас коровник, под Суздалем, да. А под коровником вот козы ходят, коровы гуляют, пастух с кнутом, а под ними бусины, дирхимы. И много всего другого
и
интересного.
И вот это характерный признак распространения среднего класса, потому что средний класс Византии, и это характеризует ее как очень развитую страну для своего времени, вот в ту эпоху был довольно массовым. То есть свободный собственник, имущий собственник, а для столицы, даже за пределами столицы, это было явление, ну не то, что это было большинство общества, но это было распространенное явление. Когда в сельской местности это купец или аграрий, в столице это ремесленник, который имеет свою там мастерскую или там сеть мастерских, своих мастеров иногда наемных, своих подмастерьев, и в принципе довольно свободно может содержать свою семью, даже многодетную, хотя вообще-то многодетность в Византии была не в чести, всех хорошо одевать, кушать. Нам кушать, причем не только вот там рыбу, которую он сам выловил, а кушать какие-то привозные блюда, там флагонские пресловутые сыры, кипрские вины, все это на одном столе, ничего не сезонные фрукты.
А это где-то приобрести можно было?
Конечно, конечно. Вообще вот мы сейчас ходим по Стамбулу, и вот особенно рынок Фатиха, это такой сплошной рынок.
Ну да.
Вот если немножечко делать небольшую такую корректировку на эстетику, извините, османскую эстетику, там, среднегреческой, византийской.
Они сильно, кстати, будет по-другому?
Не сильно. Вот на тех же самых местах те же самые вещи точно так же подавались. Угу. Если вот мы сейчас видим вот колонну Константина, сейчас-то там вход в большой базар. Да. Раньше это был Константинов форум, который весь занимался под привинтовыми лавками. Там. Два входа от мессы, фонтанчик один, а все остальное лавки. А все остальное лавки. И вот купить и продать в Византии можно было все что угодно. Или там вот, допустим, Воловья улица. Скот можно было купить. В центре города, ну, почти в центре города.
Ну, а я имею в виду, скорее, такой, знаете, супермаркет, где вот вам сыры, вот вам вина, вот вам фрукты несезонные.
Таких супермаркетов было несколько, потому что, на самом деле, вот с понятием супермаркета римляне были знакомы довольно рано. Если мы вот вернемся в Рим, вот в первый, в старый языческий Рим, то там на форумах, вот напротив форумов римских, мы увидим развалины императорских форумов, а за ним развалины рынка Трояна, который по структуре ровно супермаркет. Это многоэтажный здание, где у каждого свое торговое место, и каждое торговое место специализирует на чем-то своем, там есть некая система, есть по рядам, по всему остальному. Нечто подобное было и в Константинополе, немножечко в другой вот именно пространственной конфигурации, но если мы идем, допустим, по мессе, там была тоже специализация. Вот пошел налево, купил фрукты, пошел направо, купил одежду, завернул за угол, купил там, не знаю, хлеба себе или там свежую рыбу. Да, вот для византийцев буквально в шаговой доступности все это было вполне осязаемо, и более того, нельзя сказать то, что еда была какая-то сверхдорогая, что имея вот какой-то минимальный источник дохода, с голоду в столице, по крайней мере, в столице можно было не умереть. Вот одеться красиво – вопрос другой. Получить образование – вопрос вообще третий.
Ну, а это уже тут, да. Ну, а это все, кстати говоря, хорошо укладывается в парадигму разговора про средний класс. То, что там и одежда, и образование, и возможности достатка приобрести то, другое, третье. Но мы сейчас говорим о том, что наш средний класс достаточно секулярен, а их средний класс...
Их средний класс был разнообразен. Вот если мы, допустим, смотрим на интеллектуальные кружки, помянутые мной отчасти,
ну, да, 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 да,
которые во многом были выходцами среднего класса, не только из аристократии.
То есть это не такой топ?
Это не только топ. Допустим, мог быть аристократ полным раздолбаем и закончить свою жизнь просто спившись. Такое было. А мог быть человек из среднего класса подняться благодаря своим способностям и везению, разумеется, везению, и таким вот стать человек, который вот self-made person, сделал себя сам. И какой-то особой религиозности там было незаметно. Они знали классиков среди отцов, безусловно.
Они могли их цитировать как нечто интеллектуальное.
Именно, они любили их цитировать и вворачивать их цитаты, но в собственные интеллектуальные построения. Mm-hmm. И говорить о византийском обществе как о религиозном, безусловно, можно. Говорить о византийском искусстве как о религиозном, безусловно, можно и нужно. Говорить о византийском среднем классе и о византийском образовании как о строго религиозном, конечно, это чрезвычайное упрощение. Что рядом с примерами религиозности были ярчайшие примеры секулярности вплоть до самого конца империи, когда, более того, даже к концу империи идеи платоников, вообще идеи античной философии приобретали все большую и большую популярность не просто как риторические формы, а как основы интеллектуальной жизни.
Спасибо большое. Я вот надеюсь, что мы с вами продолжим этот разговор как-нибудь еще, потому что аспектов в быту, мы там, не знаю, про еду поговорили только краешком, про образование тоже. То есть вот мы наметили какие-то возможные темы для разговора. Я надеюсь, что мы еще как-то здесь в этой студии встретимся и поговорим дальше о культуре и быте византийцев, тем паче жителей великого города. Спасибо большое Дмитрию Казанцеву, кандидату юридических наук и эксперту по культуре Византии. Я Алексей Пичугин. Мы прощаемся. До новых встреч. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».